слушать здесь.
Дом, который построил Джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Если бы Шекспир задумал написать эпическую трагедию на джазовую тему, то ее главными героями наверняка стали бы Чарли Паркер, Майлз Дэвис и Джон Колтрейн. Примерно то же самое, вероятно, сделал бы и Достоевский, если бы ему пришла в голову сумасшедшая идея переписать «Преступление и наказание», как теперь говорят, в стиле джаз. Дэвису, думаю, досталась бы роль эдакого беспредельщика Свидригайлова. Паркер сыграл бы студента, прибившего топором старушку-проценщицу, а Колтрейн хорошо вжился бы в противоречивый характер Ивана Карамазова. Это персонаж из другого романа? Ну что ж, спишем такую небольшую оплошность на импровизацию. Шутки шутками, однако в джазе, пожалуй, нет фигур, которые в столь выпуклой форме воплощали бы идею трагического существования музыканта в современном мире. Честно говоря, я даже немного сомневался, стоит ли включать сюда Майлза Дэвиса. Но потом мне показалось, что Паркеру с Колтрейном в этой трагедии как-то неуютно будет вдвоем. Ну и добавил Дэвиса к этой компании. Каждый из трех названных музыкантов трагичен по-своему. Траектория их трагического пути, как мне кажется, определена конфликтом между музыкой и реальностью. В биографии Паркера это противоречие обнаруживается особенно болезненно. Он всю жизнь живет с осознанием того, что ему нет равных. Эпизод, сброшенный к его ногам тарелкой, как мне кажется, это один из джазовых мифов, не более. То есть я допускаю, что гений, нанюхавшись какой-нибудь дряни, может сыграть неудачно. Но поверить в то, что Паркер сначала играл плохо, а потом дорос до состояния непререкаемого совершенства, мне очень трудно. Это все равно, что рассказывать историю о тарелке, брошенной к ногам Моцарта. Никто не поверит, все знают, что Моцарт с самого раннего детства был гением. Так вот, Паркер, несомненно, понимает, что он избранный, что через музыку ему предоставлена возможность прикоснуться к некой особой реальности. Но смысла он в этом не видит никакого. К своему особому предназначению относится наплевательски, людей ненавидит, успех презирает. К тому же очень быстро находится другой способ расширить горизонты сознания и заглянуть в иную реальность. Паркер, как бы назло всем, выбирает именно этот путь и в конце концов уходит в иной мир навсегда. Майлз Дэвис, в отличие от Паркера, проходит чуть более долгую эволюцию. Он тоже знает, что природа одарила его с особой щедростью, и он довольно бережно относится к тому свету, источник которого находится в его душе. Но особых иллюзий не питает, и вывести человечество из мрака не пытается. Просто освещает определенное эстетическое пространство, прочно на нем закрепляется и иногда позволяет некоторым одаренным с его точки зрения людям пересекать границу этого круга. Ко всему остальному миру относится с холодным презрением. Одним из тех, кого Майлз Дэвис впускает на свою территорию, оказывается молодой Джон Колтрейн. В отличие от Паркера и Дэвиса, Колтрейн – романтик, гуманист и даже альтруист в какой-то мере. Я, разумеется, не имею в виду конкретных фактов его биографии и не собираюсь рассказывать историю о том, как в пионерском возрасте он переводил старушек через дорогу. Я основываюсь лишь на том, что нашло отражение в самой его музыке, легло в основу творческой эволюции. Если Паркер и Дэвис всегда оставались собой, только внешность немного меняли в соответствии с духом времени, Дэвис прежде всего – то Колтрейн действительно прошел большой путь духовного развития. Он как будто верил, что музыка приведет его туда, где выход есть, где ему откроется нечто особое – истина, знание, свет. И он шел по этому пути всю жизнь, поднимался все выше и выше, и в результате настолько оторвался от всего остального музыкального мира, что практически потерял его из виду. Музыка Колтрейна невероятна, его замыслы непостижимы, его технический уровень недосягаем. И дойдя до этих вершин, музыкант понимает, что путь пройден. Дальше идти нет смысла. Там впереди пустыня, стена, бездна. И вот он один стоит в конце пути. Но никакой особой истины здесь нет. Часто говорят, что творчество позднего Колтрейна исполнено света и высокой духовности. Когда слушаешь его последние записи, полные боли и смятения, невольно начинаешь сомневаться, так ли это. Гораздо логичнее предположить, что диссонансы и элементы хаоса появляются в его записях по иной причине. Весь последний период творчества Колтрейна, примерно с 1965 по 1967 год, это зашифрованный рассказ о том, как он дошел до края и уперся в него, не обнаружив там самой цели долгого пути. Рассказ о том, что пришлось возвращаться назад, но на прежнем месте тоже не удалось обрести покой. На этом этапе Колтрейн постепенно расстается со старыми партнерами и предпочитает им более молодых артистов, таких как Ферро Сандерс, Джон Чикай, Мэрион Браун, Дьюи Джонсон, Рашид Али и Джон Льюис. Все они в те годы считали себя авангардистами, неспровергателями устоев и борцами с несправедливостью. Однако Колтрейну не было дела до их общественных и художественных амбиций, просто резкий, вызывающий характер их музыки соответствовал расколотому состоянию его души. И в этой маргинальной компании он до конца своих дней рассказывал о том, как выглядит открывшееся ему ничто. В декабре 2009 года исполняется 45 лет со дня записи одного из самых необыкновенных альбомов в истории джаза. Я имею в виду «A Love Supreme» Джона Колтрейна. В этой работе он продемонстрировал всю мощь своего таланта, всю силу духовного порыва. По сути дела, это последняя работа зрелого Колтрейна, которую он как бы завершает период долгого восхождения к вершине. Это рубеж. Колтрейн словно знает, что ему остался последний шаг. Но он еще не прошел путь до конца, и ему неизвестно, что ждет его в конце. Лишь смутно мы угадываем в его музыке скрытую тревогу, туманное предчувствие того, чему суждено случиться. Однако он верит в судьбу и готов сделать этот последний шаг, ибо, подобно шекспировским героям, прекрасно знает, чему быть, того не миновать.
Thank you.
слушать здесь.